эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. С вами целый час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Календарь показывает 28 марта. Среда, и в течение этого часа говорить будем о таком. Почему мэр Северодонецка занял последнее место в рейтинге и в каком?
Мэр города 16-й год, практически не работал. За 17-й тоже постоянно были разборки. Депутаты с мэром, депутаты с заместителями.
Как перестать быть серой зоной?
Цеві їздять працювати на фермі, яка знаходиться на околиці Новолуганська.
Уже з 1 апреля українські пацієнти зможуть підписувати декларації з сімейними врачами.
Вертаєтеся в лікарню, з собою потрібно взяти паспорт, податковий номер та обов'язково мобільний телефон.
Посол, вийди вон! В студии сегодня мы поговорим о последствиях массовой высылки российских дипломатов из стран Запада для разведки России. К антидипломатической акции, инициированной Великобританией, присоединились уже 28 стран Запада. Из них будет выдворено 143 работника российских посольств и консульств, среди которых, по словам руководителей этих стран Запада, и разведчики. Насколько ощутим удар по агентуре Российской Федерации за рубежом? Какую информацию собирали дипломаты под прикрытием? И как высылка повлияет на политику России? Об этом поговорим с политологом Юрием Лесничим, юристом-международником Виталием Власюком, а также бывшим замглавы СБУ Александром Скибинецким. Друзья, вопрос к вам. Видите ли вы смысл в высылке дипломатов? Или это никак, с вашей точки зрения, на российскую политику не повлияет? Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Ждем ваших звонков.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А пока в нашей программе выпуск новостей от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Первый заместитель председателя мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хук считает возможным и необходимым открытие 4 дополнительных контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе. Об этом заявил он на пресс-конференции в оккупированном Луганске. По словам Хуга, КПВВ можно открыть в районе Попасной, Первомайска, Золотого и Счастья. Он подчеркнул, что мониторинговая миссия не видит никаких технических препятствий для открытия новых КПВВ в указанных районах. Поддерживаемые Россией силы осуществили 32 обстрела позиций украинских военных на Донбассе. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции Дмитрий Гуцуляк. По его данным, ни один украинский военный не пострадал. Обстрелы зафиксированы на Донецком и Луганском направлении. В группировке ДНР, в свою очередь, обвинили украинских военных в обстреле села Сосновская. В группировке ЛНР заявили об обстрелах со стороны ВСУ окрестностей села Логвиново. В России сегодня объявлен день траура по погибшим от пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, большинство из которых – дети. Накануне спасатели завершили поисковую операцию на месте пожара. В сгоревшем здании нашли останки 64 погибших. Причины пожара пока не установлены. Накануне в Кемерове у здания администрации прошел стихийный митинг. Участники требовали наказать виновных в трагедии и рассказать о реальном количестве погибших. На митинге звучали призывы к отставке губернатора области Амана Тулеева. Сам губернатор к присутствующим на митинге не вышел и к людям, и президент России Владимир Путин, который в это время находился в городе. Луганское энергетическое объединение может отключить от электроэнергии предприятия государственной и коммунальной сферы. Обесточивание угрожает больницам, школам, пожарным частям и учреждениям отбывания наказаний. Об этом говорится в сообщении Лео в Facebook. Отмечается, что отключить электроэнергию всем должникам области в ближайшее время Лео заставляет государство. Напомню, 26 марта Лео за долги обесточило троллейбусное управление Лисичанска. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 29 марта, на Луганщине будет пасмурно, по всей территории области пройдет мокрый снег с дождем. На Донеччине облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в обеих областях ночью от 0 до 3 градусов мороза, днем от 3 до 7 тепла.
«Донбасс Реалии»
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую слушателей Громадського радіо, которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро, через 10 минут приблизительно, начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Сегодня мы говорим о том, повлияет ли массовая высылка российских дипломатов из стран Запада на смену курса внешнеполитического России. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре, а пока что к другим важным темам дня.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
В Северодонецке местные жители недовольны городской властью. Согласно социологическому исследованию, работой мэра удовлетворена только пятая часть горожан. У горсовета позиции еще хуже. Представители власти считают, что причиной таких низких показателей стал политический конфликт, который на протяжении 2 лет практически блокировал работу местных органов. Тем временем общественные активисты считают, что кроме политического конфликта и коммунальных проблем, к такой низкой оценке местными жителями могла привести и чрезмерная закрытость власти.
Северодонецк по уровню удовлетворенности работой местной власти оказался на последнем месте в Украине, согласно опросу, проведенному социологической группой «Рейтинг». Однозначно или скорее удовлетворены работой мэра только 21% опрошенных жителей города. У горсовета показатель еще ниже, всего 16%. Низко оценили северодончане и направление развития города. Только 12% опрошенных считают, что город развивается в правильном направлении. Сам мэр Северодонецка Валентин Казаков данные социологических опросов пока публично никак не комментировал. Получить его комментарий по телефону также не удалось. Свой взгляд на ситуацию высказал первый заместитель городского головы Игорь Слесарев. По его словам, он внимательно ознакомился со всем исследованием и имеет к нему ряд вопросов, так как некоторые цифры, по его мнению, не соответствуют действительности. Однако, что касается уровня удовлетворенности работой мэра и горсовета, то с такими низкими показателями согласен. И в первую очередь это связывает с политическим конфликтом, который в течение 2 лет был в городе.
Мэр города 16 год практически я работал, а 17 тоже постоянно были разборки. Депутаты с мэром, депутаты с заместителями. Конечно, мы видим, что состояние дел в городе ужасно удручающее. Поэтому, конечно, от чего бы людям быть довольным состоянием работы городской власти? Конечно, они будут недовольны.
Напомним, в течение 2016-2017 годов городской совет 3 отстранял мэра Северодонецка от должности. Однако каждый раз после нескольких месяцев судебных разбирательств Валентина Казакова восстанавливали на работе. Именно эти события более всего повлияли на такие низкие показатели удовлетворенности городской властью, считает и глава Луганского отделения Комитета избирателей Украины Алексей Светиков. По его словам, другие данные социологического исследования показывают, что никаких провалов в социально-экономической жизни города нет.
То есть, если смотреть другие показатели, которые давал рейтинг, в общем-то, жители воспринимают свое состояние где-то в серединке, то есть так же, как и другие в других городах. Сказать, что это провальная совершенно ситуация, социально-экономическая ситуация, нельзя. Но рейтинг ведь дает, по сути, делающий не реальную картину, а то, как ее воспринимают жители города.
Низкая оценка работы городской власти может быть связана и с чрезмерной закрытостью мэрии, и непубличностью самого градоначальника Валентина Казакова. Такое мнение высказал общественный активист Сергей Пятница. По его словам, естественно, что на рейтинге влияет состояние дорог, тротуаров, освещение и тому подобное. Однако на оценку может сильно влиять и то, что люди не знают, что и как делается в городе.
Сейчас не хватает публичности. Все прекрасно знают, кто в отпуске, кто на больничном. Понятно, что у него действительно со здоровьем там есть проблемы. Но вот такого контакта с громадскостью не налажено.
Тем временем в соседней Донецкой области ситуация практически противоположная. Опросы проводились в Мариуполе, и по уровню удовлетворенности работой местной власти город оказался на 3-м месте, уступив только Харькову и Ивано-Франковску. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Еще в ноябре прошлого года украинские военные заняли поселки Травнево и Гладосово. Однако до сих пор по документам Кабмина они числятся как неподконтрольные. Местные жители не получают пенсии и социальные выплаты. В села не ходит транспорт. Представители программы под названием «Советник по вопросам ВПЛ» обратились к силовикам и Кабмину с просьбой пересмотреть списки оккупированных населенных пунктов. Однако до сих пор ничего не изменилось. О том, как живут люди в населенных пунктах с неопределенным статусом, выяснял Дмитрий Донской.
Бойцы 54-й бригады вместе с батальоном «Айдар» в ноябре 2017-го вошли и заняли позиции в поселках Травнево и Гладосово. Они находятся недалеко от Горловки. Оккупанты этого не ожидали, операция прошла тихо. Эти населенные пункты уже 4 месяца под контролем Украины, но в феврале 2018-го по непонятным причинам у них был изменен статус с подконтрольного Украине на статус населенного пункта, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия. Чиновники обещали, что эта ошибка не повлияет на местных жителей, рассказывает менеджер благотворительной программы «Советник по вопросам ВПЛ» Валерия Вершинина. Но люди до сих пор не могут получать пенсии или другие соцвыплаты.
И вот в один прекрасный день пенсионный фонд перестает вам платить пенсию. Вы намагаете выяснить, что же таке стало, почему сегодня 5 число, например, а ваша пенсия не пришла. Я вам кажу, вы знаете, территория вважается не подконтрольной Украине, тому мы гроши уже туда не перераховуем. Допомога по народженню дитини не виплачується. Людина не може скористатися тими своїми правами, до яких вона звикла. Якщо держава буде відмовлятися від своїх громадян і відштовхувати їх так, як це зараз відбувається з переселенцями, то, можливо, колись ми повернемо територію, але ми назавжди втратимо людей.
Українська зв'язь, радіо, телевидіння там відсутствують. Єдиний істочник інформації – газети, які іноді перевозять воєнні. Благотворительні місії агентства ООН уже 2 місяці відправляють запроси в СБУ і МВД, які відповідають за змінення статусу населених пунктів. До сих пор никаких результатов. Исправить эту ошибку можно было в течение недели, считает Валерия Вершинина. В поселках Травнево и Гладосово нет дороги на подконтрольную Украине территорию. Грузы можно доставлять только через поля, рассказывает координатор гуманитарного направления «Восток СОС» Милан Зайцев. Там может проехать только военная техника или внедорожники. Грузовики или автобусы завязнут. Единственная асфальтированная дорога ведет на блокпост вооруженных группировок. Ею пользуются местные жители, когда, например, едут на работу, рассказывает Милан Зайцев.
Місцеві їздять працювати на фермі, яка знаходиться на околиці Новолуганська, яка теж під контролем України. Але ця дорога, вона проходить через блокпост бойовиків. Бойовики перерізали цей шлях, але потім все ж дали знову проїжджати. Тобто вони з контрольованої української території їдять через блокпост бойовиків і знову заїжджають на українську територію, бо не було іншого шляху. Тобто по полю неможливо було проїхати. Якщо досиплять дорогу, це буде в об'їзд, але через українську повністю територію їздити.
В Травневому і Гладосово проживає около 300 чоловік. Дважди в неділю военные привозят в поселке хлеб, продукты, газеты. Раз в неделю приезжает фельдшер. Военные надежно держат позиции в районах этих сел и поддерживают местных жителей, утверждает спикер штаба АТО Олег Сушинский.
Там відносно ситуація спокійна. Місцевим жителям там до Травневого доставляються продукти харчування, хліб. Офіцери цивільно-військового співробітництва Збройних сил України здійснюють координацію робіт по відновленню дороги, аби місцеві жителі змогли дістатися до об'єктів інфраструктури. Також офіцери координують роботу щодо відновлення електропостачання. Вона була завершена вже. У будинках на вулицях селища вже є світло.
Для пересмотру статусу населених пунктів СБУ і МВД должны подать обращение в кабинет министров, а уже там вносят изменения. По закону пересмотр списков должен проводиться каждый месяц, сообщили нам эксперты. Но пока в расписании Кабмина этот вопрос не стоит. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
По состоянию на сегодня уже 28 стран Запада присоединились к массовой высылке российских дипломатов по призыву Великобритании. Всего выслано будет 143 дипломата, среди которых, по словам руководителей тех самых стран Запада, находятся и разведчики. Насколько будет ощутим удар по агентуре Российской Федерации за рубежом, какую информацию собирали дипломаты под прикрытием и как высылка повлияет на политику России, об этом поговорим с политологом, директором Института анализа и прогнозирования Юрием Лесничим. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
А также с юристом-международником Виталием Власюком. Здравствуйте, Виталий.
Добрый день.
Также к нашему разговору присоединится генерал-лейтенант СБУ Александр Скибинецкий по телефону. Друзья, и вы можете звонить нам по телефону 0800 300 403. С вашей точки зрения, есть ли смысл какой-то политический в высылке этих дипломатов, или Россия никак не изменит свою внешнюю политику? Также можно нам звонить и писать по скайпу donbass.realikirillitsy. Коллеги, на самом деле объясните нашим слушателям, с вашей точки зрения, что происходит. Откуда такая резкая реакция не только Британии, где было по заявлению властей местных отравлен бывший такой двойной агент Сергей Скрипаль, но и всей всех стран Запада, да, это уже 28 стран, что на самом деле они хотели показать миру России, что происходит?
Ну, скорее, это единение вокруг той позиции, которую определила Британия, начав такой серьезный конфликт с Россией, и, в общем-то, такая вырисовалась антироссийская ось в Европе и в странах мира, которая, ну, вынуждена и, наверное, в общем-то, присоединилась Украина, при том, что, по большому счету, это для нас, наверное, как второй фронт, ну, есть надежда, вот как второй фронт во времена Второй мировой, открытый против Германии фашистской. Так вот, есть надежда на то, что в той непростой ситуации, в откровенной войне России против Украины, есть надежда, что на самом деле вот эти такие несмелые начальные шаги после санкций к открытым таким дипломатическим противостояниям, они приведут к тому, что тут либо Путин одумается, и вообще российская и дипломатическая, и внешнеполитическая позиция будет где-то более согласованной, что ли, с международным правом, ну и применение силы, и вот этот лейтмотив права силы, а не силы права, который Путин сейчас откровенно демонстрирует и пытается навязать государствам там большой семерки, ну вот Америке как минимум, это уже отойдет на второй план, то есть вот возможность договориться с Путиным диктатором, ну вот таким вот авторитаристом будет уже нереальное, и скорее это будет такое вот дипломатическое и далее еще сильнее, более сильное принуждение Путина к миру.
Виталий, ваша позиция, да, как вы объясните, действительно ли дело Скрипаля стало этим поводом, да, или это такая реакция на комплекс причин, и ну вот почему, да, именно сейчас вот говорят, что прорвало, да, что прорвало?
Я думаю, вы правы, говоря и о деле Скрипаля, и о комплексе причин, поскольку не зря те же великобританцы, те же британцы прямо упоминали, что вот есть у нас череда событий, начиная с Крыма, аннексия Крыма, потом у нас был Донбасс, теперь у нас Скрипаль. Вот это вот все прямым текстом заявила Тереза Мэй, госпожа премьер-министр Великобритании, и таким образом очень четкий давая сигнал Путину и всему миру, что эти события ставятся в один ряд. Кроме того, как юрист-международник, я был удивлен, обрадован и много других глаголов, поскольку Тереза Мэй в своем выступлении прямо сказала следующее. Российская Федерация, как мы считаем, применила силу против Великобритании. Вот эта фраза, она очень жесткая, поскольку все мы хорошо понимаем, что после Второй мировой войны человечество как бы договорилось силу не применять в межгосударственных отношениях и обходиться более мирными или же просто мирными способами урегулирования конфликтов. А у нас получилась вот прямая отсылка к применению силы, что есть, само собой, противоправным, незаконным, нелегальным с точки зрения международного права. И Тереза Мэй, совершенно не стесняясь, прямо обвинила Россию в этом деле. Вот отсюда и жесткая очень реакция.
И что это значит? Вот как это теперь нынешнее отношение, да, вот России, тех стран Запада называть, если вот такими какими-то юридическими аллюзиями, да, оперировать?
Российская Федерация цепляется за свою любимую отговорку. Докажите и так далее. А тут ничего не надо доказывать. Вот есть у нас одна страна, есть другая страна. Если одна страна совершает определенные действия по отношению к другой стране, это дело сугубо второй страны, как она отнесется к этим действиям. Вот если Великобритания набралась мужества и сказала, ребята, вы применяете против нас силу, то это ее внутреннее дело. Она себе так решила, и она дальше будет гнуть данную линию. Вот и все.
Вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев сказал насчет 13 сотрудников дипмиссии российской в Украине, которые тоже будут высланы сейчас в процессе высылки, что вместо них Россия имеет право прислать кого-то на замену. Вот тоже мне интересен, знаете вы, не знаете, вот что значит эта высылка? Это высылка конкретных людей, это только ротация, это высылка без права эти вакантные должности как-то закрывать, замещать, что это в таком материальном смысле?
Я думаю, или господин Ареви не совсем корректно сказал, или его не совсем корректно поняли. Все очень просто. Каждое государство имеет право выдворить любого иностранца со своей территории. В любом случае. Если сейчас это происходит касательно дипломатов, то есть эти персоны, конкретные персоны, объявляются персонами нон-грата, то есть нежелательными, то есть такими, которые должны в определенный срок покинуть территорию страны. Что будет дальше? Окей, они могут пристать. Но дело-то в том, что им, во-первых, могут просто не разрешить вообще въехать физически на территорию страны, а во-вторых, им их не аккредитируют. Им просто не разрешат заниматься дипломатической деятельностью. Поскольку любое государство, присылая своих дипломатических сотрудников, эти дипломатические сотрудники в стране пребывания обязаны пройти аккредитацию. А принимающая сторона может без объяснения причин отказать. До свидания.
Что дальше? То есть вы думаете, что эти страны, которые выслали дипломатов, они не будут пополнять вот такое российские консульства, дипмиссии в своих странах, они будут просто отказывать, и вот будет существовать российский МИД в этих странах в таком урезанном виде?
Ну, а иначе нет смысла вообще в том всем, что они затеяли. То есть какой смысл выдворять дипломатов, чтобы потом просто взять других? Естественно, никто не будет принимать новых.
Послушаем слушателя. Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Звоните к нам, обращаясь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Я Сергей из Славянска.
Да, пожалуйста.
Я считаю, что высылка дипломатов никак не повлияет на политический курс России. А во-вторых, ну, это мое личное ощущение или мнение, я понимаю, это не может быть не сейчас некорректно, не своевременно и так далее. Ну, я не согласен с вашим участником вашей передачи. Ну, как это ничего не надо доказывать? Вот где такое бывает? А вот теперь почему не повлияет на курс России? Вот представьте себе. Вот просто давайте поставим себя на их место. Вот если они признают, вот допустим, они признали бы, да, это мы, и что? Им тогда санкции за это сняли бы. А если не признают, им говорят, ага, вот видите, они темнят, они юлят. То есть, на мой личный взгляд, это очень темная история.
Спасибо, вот такое замечание. Да, действительно, Россию поставили перед выбором проиграть и проиграть, да, и Россия в любом случае проиграет. Действительно, вот Юрий, к вам вопрос, что это изменит? Вот сейчас уже даже либеральные журналисты в России пишут, что дело Скрипаля – это повод, но не причина ухудшения отношений с Западом. Вот россиянам все пропаганда представляет так, что вот, наконец-то, нашли формальный повод для того, чтобы действительно загнать Россию, встающую с колен, в международную изоляцию. То есть Путин, получается, только сильнее в глазах своих избирателей из-за вот этой вот высылки. То есть, получается, да, вот все страны объединились, все как рисовала российская пропаганда.
Ну, понятно, что тут, если прислушиваться к российским журналистам, любым, либеральным, либо провластным, то тут они любую позицию выкрутят, как минимум. Другое дело, что, ну, скажем так, даже в этой связи Соединенные Штаты сделали какое серьезное заявление. То есть министр обороны Мэттис объявил буквально Путина виновным в убийстве, в попытке убийства Скрипаля. То есть это непосредственное прямое обвинение. Ну, таких вот дипломатических и вообще заявлений в сторону таких сильных государств не было сделано. И в отличие от российской дипломатии, российской вот такой вот пропагандистско-дипломатических казуизмов, которые допускают себе россияне в международных отношениях все время, привирая, при где-то что-то там лавируя, отрицая, да. Вот иногда они похожи на вот того мальчика в легенде, который все время кричал «идут тигры, тигры», и всех обманывал, и на сотый раз уже на это не обращают внимание. То есть и в данном случае англичане взяли один конкретный факт. Таких фактов было много, ну, вопросов и по Березовскому, и по другим. Но это вот такой вот был вариант 50-50. Докажешь, не докажешь. у Скотланд-Ярда не было там или у других силовиков
прямых доказательств. Вот в этой высылке, да, вот действительно непонятно. То есть выходит так, что наоборот Запад дал такой идеологический козырь, да, Владимиру Путину, и плюс оборвал всякие дипломатические
связи. Путину не нужны козыри, он их найдет даже там, где их нет. Другое дело, что вот закрыть глаза на применение силы откровенной на чужой территории с угрозой при этом огромному количеству людей. То, что было сделано когда-то по отношению к Литвиненко, ну, много говорили, писали, но тут, скажем так, вот не было оснований утверждать, что вот именно россияне. В данном случае россияне пытаются выкрутиться, докажите.
А сейчас есть основания, вы считаете? Вот тоже есть предположение, да, но нет это не доказано. Вот тоже и к вам вопрос, да, Виталий, все-таки вы юрист, да, не может так Запада и Британия наступить на грабли. А вдруг выяснится, что это на самом-то деле не россияне, а дипломатов уже выслали.
Сразу давайте зададим себе вопрос. А выяснится, где и кем? Учитывая то, что данное событие имеет международный правовой эффект, разбирательство должно быть международным правовым. Вариантов у нас особо и нет. Их всего лишь два. Во-первых, это Совбез, то есть Совет Безопасности ООН, который может рассмотреть данный случай, исходя из того, что он есть угрозы миру и безопасности. То есть это прямая компетенция Совбеза. Второй вариант – это Международный суд ООН. Но Российская Федерация, будучи постоянным членом Совбеза ООН, естественно, заблокирует любые попытки, как она уже показала очень четко по трибуналу, по Боингу. Она, естественно, подобные попытки устроить действительно разбирательство судебное, квазисудебное, заблокирует. Международный суд ООН, чтобы он начал рассматривать дело, оба государства должны согласиться передать спор ему на рассмотрение. Согласится ли Российская Федерация передать данный случай на рассмотрение МСОН? Конечно же, нет. Поэтому им очень просто кричать, даже, я бы сказал, орать, что у вас нет доказательств. Они прекрасно понимают, что только две инстанции в мире могут рассмотреть данный процесс с четким анализом доказательств. Есть они, нет, дать им оценку надлежащую и так далее. Поэтому, конечно, они будут кричать, что у нас нет доказательств, у вас нет доказательств и так далее. А Великобритании они не нужны. Она дает квалификацию данному
событию. Как вы сказали, она имеет право так судить, да?
Абсолютно.
О том, что происходит на
абсолютно.
Ее территории.
Абсолютно. Она занимает свою собственную позицию. И ее собственная позиция будет строиться на тех доказательствах, которые она посчитает нужным, а не Российская Федерация.
А союзники будут присоединяться или не присоединяться к этим акциям? У нас в гостях политолог Юрий Лесничий, юрист-международник Виталий Власюк, номер прямого эфира 0800-300-403. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь.
Да. Луганщина, Наталья. Скажите, а вот в чистом виде что может служить доказательством? Ну, естественно, Россия не признает. А что вообще можно считать доказательством? И я хотела бы сказать, вот когда Маккейн говорит на Россию, что это бензоколонка, а не страна, то хочется сказать про Англию. Это не страна, это стиральная машинка для отмывания грязных денег. Знаете, на этом фоне вот эти вот туда-сюда поездки, это ротация, в общем-то, по факту это ротация. А я хочу сказать про Северный поток. Ну, классно-то, Германия на фоне вот этого всего шумихи, этой возни, Северный поток. Скажите мне, а зачем Европе столько газа, энергоносителей? Они же энергоэффективны, нам уже весь мозг выели, эксперты.
Много вопросов. Они сокращают. Выделю два, да, как доказать, и зачем Северный поток, да, на фоне вот высылки дипломатов, тем не менее, продолжает бизнес-сотрудничество, да, что важнее, да, что все-таки ярче, да, демонстрирует политику Запада по отношению к России.
Разрешите, я закрою вопрос с доказательствами. Опять-таки, вопрос не в материальной части, то есть не в конкретных событиях, фактах, фотографиях, химических экспериментах, экспертизах и так далее. Это будут проводить. Вопрос другой, процессуально. Кто будет рассматривать? Кто будет назначать экспертизы? Кто будет давать оценку этим экспертизам? Если это будет делать Великобритания, Россия скажет, вы там подтасовали, как она делает с Боингом. Если это будет делать Россия, нарушений не найдут. Это даже должен делать Международный суд ООН или похожие организации. Россия не разрешит этого. Все.
Юрий, коротко, да.
В отношении Германии, тут не только Германия, и Австрия заняла такую позицию, и Кипр, и некоторые другие. Тут уже вот вырисовывается такая себе ось
Путин-Ферштейнов.
Ну-ка, вот вы правильно сказали. То есть понятно, что в одночасье, вот за секунду, всю ту дипломатическую и агентурную, и, наверное, бизнес-работу по огромным бизнес-интересам, которые связывают Европу и Россию, разорвать было тяжело даже североатлантической, так скажем, коалиции. Но понемножку это происходит. Тут снова же, тут более знаковый такой вот символичный происходит процесс. Россия уже однозначно, она прорисовывается как империя зла, и Путин на этой вершине. То есть доказательства, они сыпятся одни за другими, начиная от Боинга. Ну, тоже, между прочим, по Украине до сих пор, как и всегда, россияне говорят и в совбезе также, где ваши доказательства. И ну, тут уже есть очевидные вопросы, и даже при очевидных вопросах все равно вопрос того, что все мировые дипломаты, по крайней мере в совбезе ООН, как один говорят, слушайте, вы на белое говорите черное, на черное белое, и никоим образом не идете на диалог с миром, используя какие-то вот дипломатические все-таки методы. То есть Россия тут приступила все, ну, по большому счету идет война. Большая, холодная, мировая, назовите как угодно. Она просто идет не оружием, она идет такими вот гибридно-финансово какими-то идеологическими методами. И тут Россия показывает вот нигилизм в мире, ведущие государства, они, может, и используют эту методологию, но не настолько явно, откровенно и вот нарочито показывая всем, что вот мы ее применяем, готовьте.
О других задачах, которые решала российская дипломатия в странах Запада, спросим у генерал-лейтенанта СБУ Александра Скибинецкого, с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Александр, вот контрразведка Литвы заявляет, что треть российских дипломатов, которые работают в этой стране, являются сотрудниками спецслужб. Как вы оцениваете долю тех, кто завербован, да, спецслужбами среди дипломатов российских? Вот звучат предположения, что чуть ли не каждый сотрудник дипмиссии Российской Федерации завербован ФСБ. Так ли это или нет? И что могут делать дипломаты на Западе? Вот какую информацию собирать? Что они могут, собственно?
Ну, давайте, наверное, не так говорить, что завербованы дипломаты, а говорить о том, что под прикрытием дипломатических служб работают разведчики, причем не ФСБ, а службы внешней разведки в основном России. И их количество может зависеть от важности и широты, скажем так, тех задач, которые решают эти резидентуры в конкретной стране. Я допускаю, что в Литве могли быть и многие сотрудники дипломатического представительства с сотрудниками службы внешней разведки, потому что Прибалтика представляет стратегический интерес для России. Точно так же и в Соединенных Штатах. Я думаю, что там очень много разведчиков в составе резидентур службы внешней разведки и главного разведуправления один штаба российского Министерства обороны. Поэтому я ничему не удивляюсь, и разведчиков под прикрытием дипломата очень много в Российской Федерации.
Александр, какого рода информацию они могут собирать? Вот какого масштаба, да, эта информация может быть? И насколько обезопасили страны Запада, вот выдворив этих дипломатов? Какая информация теперь точно не получат в руки этим дипломатам-разведчикам?
Я думаю, что речь идет о том, что это большая помеха просто в работе разведки российской. Или, скажем так, поставили на паузу, потому что приедут новые и будут заниматься точно тем же. А информация, ну, ничего тут нового тоже мы не скажем с вами. Информация политического характера, разведывательного, экономического, военного. Такого рода информацию собирают. Собирают разными способами. Есть разведчики, которые собирают информацию в ходе личного общения с источниками информации. Есть разведчики-агентуристы, которые работают проводят агентурные операции, тайные операции по связи и встречам со своей агентурой, которая предоставляет секретную информацию, собранную в интересах России. Есть разведчики-визуальщики, которые ведут визуальное наблюдение за конкретными объектами интереса разведки. То есть есть специализация определенная. И вот именно в этой специализации, так сказать, и заключается разнообразие работы разведки.
Александр, последний вопрос. Не видите ли вы в этой высылке массовых дипломатов действительно вот настоящую причину? Это выслать вот этих вот разведчиков. Вот в Америке там дипломаты местным журналистам американским жаловались, что те самые дипломаты-разведчики действовали слишком агрессивно собирали информацию. Не тут ли главная, собственно говоря, цель стран Запада очиститься от этой такой внешней резидентуры, извините?
Я думаю, что любая вот такая акция по высылке дипломатов, вообще любая акция по пресечению деятельности, скажем, конкретного дипломата-разведчика, это политический вопрос, это политическое решение принимается. Потому что, в принципе, многие разведчики, если не большинство разведчиков, которые работают под дипломатическим прикрытием, известны контрразведке в любой стране. По признакам, по определенной методике они легко вычисляются. Другое дело поймать за руку и получить повод для выдворения. И все равно, даже при этом, принимается политическое решение. Без этого никак не можно, нельзя обойтись, только так.
Спасибо большое. Это был генерал-лейтенант СБУ Александр Скибинецкий. У нас в гостях политолог Юрий Лесничий, юрист-международник Виталий Власюк. 0800-300-403, номер прямого эфира. Коллеги, действительно, не видите в этом вот главное какое-то такое подоплеку, да, этих событий? Это какая-то борьба разведок, да, и вот повод для того, чтобы убрать эту разведку. Насколько это серьезный удар по внешней разведке Российской Федерации?
Кстати, Нарышкин, он и не отрицает, что там были разведчики.
Есть
он,
часть людей,
да, он сказал. Абсолютно откровенно сказал. Другое дело, что все признают, что это возможно, они работают, и ловят, не ловят их, но вот взять и сделать политический шаг, это путь к обострению определенного. Вот сейчас этот шаг все сделали. Притом, ну, россияне дали сколько поводов. Возьмем тоже Аргентину, самолет, кокаин. То есть, ну, помимо каких-то политических и вот конкретных заявлений, есть еще и какие-то конкретные шаги для того, чтобы загонять российскую дипломатию и в имиджевом плане, и вот в политическом плане, в какой-то угол. То есть, и это же...
Это как филиал ФСБ.
Это один из элементов, знаете, есть украинская такая приказка «разумному досить». То есть, ну, умный бы уже давным-давно остановился. То есть, в отличие от россиян, которые сначала думают, делают, а потом думают и пытаются аргументировать, западный мир, он, по крайней мере, выстраивает логичную цепочку так, что он 10 раз пытается найти компромисс и предупредить, и найти общие какие-то все-таки точки, которые, ну, дают возможность к диалогу. В данном случае все дальше и дальше переходят, перерезают эти линии, которые могут соединять, тем самым, ну, что дальше останется? Это действительно какие-то экономические вещи и там, возможно, оборонные и какие-то уже финансово-информационные, я имею в виду SWIFT, которые, ну, для западного мира это просто уже конкретный железный занавес. Это экономика, бизнес, то, что идет в самом конце, когда уже ты теряешь деньги. То есть, и это на них отображается, на их политике, в конце концов. Но уж этих инструментов остается очень немного. И Путин должен понять, что, ну, тот лейтмотив, который он выстраивал, ту систему взаимодействия в мире, в Европе, которую он себе нарисовал, сферы влияния и тому подобные вещи. И вот так вот нарочито и откровенно это все реализовывать, ну так нельзя.
Есть слушательница. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я из города Мариуполя.
Очень приятно.
Мне интересует такой вопрос. Я неоднократно обращалась по такому же поводу в СБУ, о том, что есть у нас сепаратисты, которых я лично могу знать, показать фотографии и все. Но почему никто ничего не делает? Почему это так происходит и в нашей стране?
Спасибо. Вот о резидентуре в Украине. Что-то можете сказать, Виталий, к вам, да, что делать, если СБУ не рассматривает такие сообщения о сепаратистах, о разведчиках, если о них заявляют местные жители?
Ну, я боюсь ничего не делать. Я думаю, что это остается на совести СБУ. Это их компетенция, они, естественно, должны принимать обращения граждан, но как реагировать на обращения, это уже сугубо их дело. Можно ли теоретически спорить в судах, допустим, не ответ или плохой ответ, или ненадлежащий ответ, или ответ, который не понравился? Да можно, конечно, но я не уверен, что будет какой-то реальный эффект от подобных обращений в суд.
К сожалению, СБУ в Украине достаточно закрытая структура. Виталий, тоже к вам как юристу вопрос. Как вы трактуете разное количество дипломатов, которых выслали разные страны? Да, если это в США 60 дипломатов планируется выдворить, Германии, Франции, Канаде, Польше по 4, а Италия, например, всего 2 дипломата, Румыния, Хорватия, страны Балтии по 1. Дело только в численности дипломатических миссий на этих территориях или чем-то другом, как вы думаете?
Я другого ничего не вижу в этом всем. То есть, кроме как численности дипмиссий, я других факторов не вижу.
То есть, пропорционально просто по количеству дипмиссий высылали людей?
Мне кажется, да.
Юрий, о последствиях, возможном ответе России, каком он может быть? Вот, скорее всего, Россия отзовет такое же количество дипломатов со своей территории, тех стран уже это продемонстрировало. Какие у этого могут быть последствия для, может быть, этих самих стран Запада или людей, проживающих на территории России?
Ну, конечно же, у России наверняка будет какая-то зеркальная меры приняты, но вы представляете, одна страна практически у всех цивилизованных стран мира отзывает, ротирует огромное количество дипломатов. То есть, настолько подчеркнули России вот отношение к ней. Я думаю, что, во-первых, и объяснить это все внутри страны, понятно, это будет классическая русская пропаганда, там все против нас и тому подобное, но не могут же быть вот все вот так вот одним фронтом и все заблуждаться, а только у них все хорошо. Каких-то более серьезных, конечно же, попытаются переключить все это на то, что это действительно обычная ротация, вот как говорил слушатель, и но если говорить о НАТО, то НАТО сократило просто уже размер миссии. То есть там ротация будет невозможна. И следующий шаг, если вот взять Украину и Россию, Украина уже на протяжении последних 3-4 лет до максимума сократила количество нашей миссии. У нас нету ни послов, мы не подтвердили полномочия российского кандидата. Вот.
13 человек сотрудников нынешней.
Нынешняя высылка и до этого была очень значительно наша миссия сокращена, и были высылки неоднократные, кстати, российских дипломатов. Поэтому, если уж мир пойдет на пути таких методов, то Россия это тогда будет на уровне Северной Кореи по взаимодействию с миром. Я могу представить какой-то сигнал для бизнеса на самом деле.
Кстати, да, я вот как раз хотел об этом сказать по сообщению СМИ. После объявления такой массовой высылки дипломатов появились сообщения о вывале фондового рынка России. Акции российской компании упали почти на 200 миллиардов рублей. Вот из-за простого...
Потому что следующий шаг это будут уже экономические... Они и так продолжаются. Америка подтвердила продолжение санкций. И наверняка будут введения новых, потому что Тереза Мэй об этом говорила. Это уже будет еще один союзник Украины для того, чтобы ограничивать аппетиты россиян. Можно только представить, сколько резидентуры работает не под ДИП-паспортами, а под какими-то коммерческими прокрытиями и так далее. То есть следующий шаг это будет уже выдворение. Между прочим, британцы заговорили о тех 700 персонажах большого российского бизнеса, которые получили паспорта под лейтмотивом инвестирования миллион-два копейки для россиян в экономику. То есть они уже будут рассматривать этих людей как потенциальных тоже персон, которые могут влиять на, ну, могут быть использованы разведкой. И тут наверняка есть, ну, мы можем вспомнить методы еще там КГБ и советской разведки, которая таким образом тоже имела серьезные капиталы в мире и влияла. И точно так же до этого вспомним слова Терезы Мэй, которая сказала, ну, Путин единолично управляет капиталом там плюс-минус 300 миллиардов, которым он может покупать чиновников, политиков, коррупционировать и разлагать европейскую систему,
ну, использовать бизнеса, демократию. Да. Нет бизнеса в России отдельного нее, от, да, от государства. Виталий, к вам последний вопрос. Вот получается, дипломаты замолкли, да, вот в этом конфликте, да, на что-то способны еще дипломатия? Вы еще какие-то, ну вот, вера в какие-то задачи, которые дипломаты могут решить в этом противостоянии, есть у вас или уже, скорее всего, нету?
Вера однозначно есть, точно так же, как у меня сохраняется вера в международное право. Я все-таки надеюсь, что в 21 веке человечество, пережив в 20 веке две страшных войны, как-то уж будет научиться решать свои проблемы путем переговоров. Даже если эти переговоры будут сопровождаться вот такими выдворениями, даже если разорвать дипломатические отношения прямые между двумя странами, между странами А и Б, всегда остаются страны В, к которым можно обратиться за так называемыми добрыми услугами. Такие страны всегда были, есть и, я уверен, будут. Тут же Китай, та же Швеция, Швейцария, страны, которые остаются плюс-минус нейтральными в этих всех разборках. Поэтому даже если сейчас представить себе ситуацию, когда США отказываются общаться с Россией напрямую, окей, в свое время Великобритания не общалась с фашистской Германией, но это не значит, что между ними не было контактов, они были. Через Италию, например, через Муссолини, через Испанию, через Швецию, опять-таки, через, в конце концов, частных лиц.
Спасибо большое. Будем надеяться, что дипломаты еще что-то смогут. У нас в гостях был политолог, директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий, юрист-международник Виталий Власюк. Включался генерал-лейтенант СБУ Александр Скибенецкий. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас давайте полистаем прессу.
Миротворческая операция ООН – это дорого и долго, и, конечно же, не гарантирует никакого результата. Об этом пишет сайт «Остров». Издание отмечает, годами присутствие миссии на спорной территории, например, штата Кашмир, Ближнем Востоке и на Кипре, помогало только стабилизировать ситуацию и оказывать помощь гражданскому населению в зоне конфликтов, что уже само по себе много значит. При этом ситуацию Европы и африканских стран сравнивать, конечно же, нельзя. Однако опыт ООН на всех континентах свидетельствует о том, что без политической воли лидеров и самих обществ решить проблемы невозможно. Проблема и особенность Украины в том, что конфликт на Донбассе не является ни межэтническим, ни религиозным, ни даже социально-политическим. Это чисто политтехнологический инструмент, созданный Россией для давления на Украину и решения собственных геополитических и военных задач. Русский мир – это безответственность, ручное управление, коррупция. Это институты, работающие в интересах власти. Власть, работающая в интересах самой себя. Это утверждает обозреватель сайта «Крым Реалии» Павел Казарин. По его мнению, трагедия в Кемерово – это простой пример того, к чему приводит подобная система. И ужас не только в гибели детей, но и в том, что даже эта цена, скорее всего, не приведет к каким-либо серьезным кадровым перестановкам. Систему характеризует не ошибка, а реакция на ошибку, а русский мир никогда не реагирует на ошибку. И это отличный урок для Украины. До тех пор, пока украинская система не начнет реагировать на свои ошибки, ни о какой точке невозврата к русскому миру говорить не приходится. Прямой доход группировки ДНР от отключения украинской мобильной связи составляет от 750 до 1 миллиона долларов. Об этом говорится в докладе общественной организации «Донецкий институт информации», пишут новости Донбасса. По данным аналитиков, это лишь минимальные суммы, которые группировка могла получить от продажи дополнительных 500 тысяч карточек собственного мобильного оператора вследствие повышения спроса на них. Эксперты утверждают, что связь – один из основных источников поступлений средств в бюджеты так называемых республик, поддерживаемых Россией. Предоставление услуг мобильной связи на таких территориях значительно рентабельнее, чем при открытой конкуренции и открытом рынке. Сверхприбыль мобильного оператора пророссийской группировки способствует отсутствию конкуренции.
Уже с 1 апреля украинские пациенты смогут подписывать декларации с семейными врачами, терапевтами и педиатрами, которых выбрали самостоятельно. В Министерстве охраны здоровья Украины считают, что украинцы должны как можно быстрее определиться со своим выбором и заключить с врачом декларацию. Что важно, это можно сделать без привязки к месту регистрации. Радио «Донбасс Реалии» подготовило подсказку, как выбрать врача, на что нужно обратить внимание при этом выборе и что ваш специалист не должен делать.
Перше, спілкуйтеся та обирайте. Обрати лікаря – найважче завдання для пацієнта. Добре, якщо ви вже тривалий час перебуваєте під наглядом одного спеціаліста і повністю довіряєте йому. Інша справа, якщо з кандидатурою сімейного лікаря, терапевта, педіатра ви ще не визначилися. Запитайте у своїх рідних, товаришів і колег, кого можуть порадити вони. Також про лікаря можна дізнатися у місцевому відділі охорони здоров'я. Там розкажуть, які терапевти та педіатри працюють у вашому населеному пункті. Головне, тепер ви жодним чином не прив'язані до лікаря територіально, тобто за пропискою. Ви обираєте тих, до кого вам звертатися зручно і комфортно, але обов'язково перевірте, чи підключений заклад до електронної системи. Друге – підписання угоди. Ви обрали лікаря і готові підписати з ним угоду. Звертаєтеся в лікарню, з собою потрібно взяти паспорт, податковий номер та обов'язково мобільний телефон. Якщо ви обираєте педіатра, знадобиться свідоцтво про народження дитини та документи, паспорт і код обох його батьків або опікунів. Лікар або спеціальний працівник установи вносить у базу ваші дані. Після цього ви отримаєте смс із кодом, який працівник вводить в систему електронне здоров'я для підтвердження. Ваші дані в базі, медпрацівник роздруковує перший екземпляр декларації, на який ви перевіряєте всю достовірність інформації, а потім друкується і другий екземпляр, і один забираєте собі. Третє. Звертайтесь до лікарів при першій необхідності. Ви можете звертатися до вашого лікаря з будь-якими питаннями, пов'язаними з вашим здоров'ям. Крім безпосереднього обстеження і лікування, сімейні лікарі в разі необхідності також будуть видавати направлення до вузькопрофільних спеціалістів. Важливо, вас не направляють до конкретного лікаря, тобто не називають прізвища, а просто вказують, яка консультація вам потрібна. А ви вже обираєте самі невропатолога, гастроентеролога тощо. Підписувати угоду з представниками вузькопрофільних спеціалістів не потрібно. А ось якщо ваш лікар пішов у відпустку або не працює в якісь свята, то він самостійно має знайти собі заміну на цей час, але ви обов'язково матимете медичну підтримку. Четверте. Довіряти чи перевіряти? У пакет первинної угоди входитимуть 7 базових аналізів. Якщо вам здається, що лікар починає спеціально виписувати купу аналізів, то знайте, будь-яке рішення можна перевірити, адже лікарі мають працювати за міжнародними протоколами, які є для пацієнтів у відкритому доступі. Якщо ж все-таки це не той лікар, ви можете розірвати угоду з лікарем будь-якої миті. Для цього ви просто обираєте іншого лікаря та підписуєте з ним декларацію. Минула автоматично анулюється. Важливо, екстрену медичну допомогу надаватимуть за місцем перебування пацієнта, незалежно від того, де він проживає та де перебуває його сімейний лікар.
Почему российская власть после трагедии в Кемерове снова не способна проявить человеческие чувства? Сострадание, сочувствие или просто показать, что разделяет общее горе? Может ли измениться ситуация после массовых протестов? Своё мнение по этому поводу высказала российский политолог Екатерина Шульман в интервью журналистам проекта «Настоящее время». К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Не начнем, наверное, с политики. Хочется немножко про людей. Почему все повторяется из раза в раз примерно по одному сценарию?
Тут, к сожалению, придется про политику, потому что это то, что называется bad governance, неэффективное правление или недостойное правление, как выражается Владимир Герман, политолог наш известный. Это недействующие структуры контроля, отсутствие того самого государства, о котором мы так много с вами слышим и так мало видим его на практике. То есть оно штрафует, оно надзирает, но оно не контролирует. Эти вещи происходят в тех странах, где торговых центров уже построили, а институтов управления не завели еще у себя. Вот там такие штуки случаются.
То есть это можно сказать, что вот запирать двери кинотеатра – это проявление капитализма, он просто другим быть не может, а следить за тем, чтобы они не забирали.
Проявление капитализма. Проявление капитализма – это иметь кинотеатры. Так. Кинотеатры происходят из-за капитализма. Двери запирают, насколько можно понять, из-за того, что Минкульт штрафует кинотеатры, если у них больше в зале людей, чем продано билетов. То есть они борются с тем, чтобы кинотеатры, ну, как бы пускали людей за наличные, не продавали билеты, а и тем самым уходили от налогообложения. Это вот та же логика фискальная, понимаете, не логика безопасности, о которой мы, опять же, много слышим, а фискальная. То есть деньги собрать важно. А для того, чтобы этого не произошло, для того, чтобы лишние люди не просочились в кинозал и, соответственно, кинотеатр не попал под очень большие штрафные санкции, которые начисляются от его прибыли за прошедший год, то есть чем он успешнее, тем больше будет штраф, вот они запирают эти самые двери. Насколько я понимаю, в Москве это не делается, а в регионах, видимо, делается. Так что это как раз последствия методов управления, а не последствия капитализма.
Справедливо ли мое недоумение? Я имею в виду не удивительно ли, а именно справедливо ли мое недоумение в адрес вновь избранного президента Путина, что и в этот раз он не предстал перед россиянами с простыми словами сочувствия.
Вы знаете, недоумение, в общем, не нуждается в оправданиях. Это чувство естественное, но как-то вот его столько раз подряд испытывать все-таки трудно для нашей эмоциональной сферы. У нас есть неписанное, но железно соблюдаемое правило, согласно которому президент не может ассоциироваться ни с чем плохим, а может ассоциироваться только со всем хорошим. Все победы его, все поражения не его. Поэтому он не скорбит, он только празднует. Так было всегда, с 2000 года. Появление «Вместе с скорбящими» было опробовано один раз в 2000 году во время Курска. Не понравилось и больше ни разу не повторял.
Команда «Радио Донбасс Реалии» выражает соболезнования родным и близким погибших в центре «Зимняя вишня» в российском Кемерове. По последним данным, погибли 64 человека, из них 41 ребенок. Человеческая жизнь – главная ценность. Радио «Свобода» и «Радио Донбасс Реалии» не устанет об этом напоминать.
Закладка. Открываем Донбасс. Єдиний спосіб щось змінити – це взяти автомат або перо. Є зброєю усе, що не звергає. Було б кого, було б що. Порожнє місце свято не буває. Такий не чув Господь за рідний край. А я чогось борюсь. Когось змагаю, чи боговірним вмерти забажав. Анатолій Лупеніс.
Запомні цю страницю.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас пришло время очередного выпуска новостей от Егора Устинова.
Антитеррористическая операция будет проходить параллельно с операцией объединенных сил до указа президента Украины о ее окончании. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины по вопросам военной операции Дмитрий Гуцуляк. По его словам, сейчас идет формирование объединенных сил. Напомню, 20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Этот документ, среди прочего, предусматривает, что командование переходит от антитеррористического центра СБУ к объединенному оперативному штабу вооруженных сил, то есть от спецслужб к военным. Также военная операция на востоке Украины, которая называлась антитеррористической, теперь называется мерами по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпору российской вооруженной агрессии. Первый заместитель председателя мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хук проведет неформальную встречу с жителями оккупированного пророссийскими силами Донецка. Об этом сообщает пресс-служба миссии. Согласно анонсу, Александр Хук и представители ОБСЕ ответят на вопросы о работе миссии и безопасности ситуации вдоль линии разграничения. Встреча состоится 31 марта в 11 часов в гостинице «Парк Инн» по адресу бульвар Пушкина, 4. Луганское энергетическое объединение может отключить от электроэнергии предприятия государственной и коммунальной сферы. Обесточивание угрожают больницам, школам, пожарным частям и учреждениям отбывания наказания. Об этом говорится в сообщении Лео в Facebook. Отмечается, что отключить электроэнергию всем должникам области в ближайшее время Лео заставляет государство. Напомню, 26 марта Лео за долги обесточило троллейбусное управление Лисичанска. Укрзалезница назначила 12 дополнительных поездов к пасхальным праздникам. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления Укрзалезницы Евгений Кравцов в Фейсбуке. По сообщению, дополнительные поезда будут курсировать на популярных направлениях Харьков-Ужгород, Черкасы-Львов, Днепр-Одесса и Константиновка-Одесса. Билеты уже можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах. И по прогнозам синоптиков, завтра, 29 марта, на Луганщине будет пасмурно. По всей территории области пройдет мокрый снег с дождем. На Донеччине необлачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в обеих областях ночью от 0 до 3 градусов мороза, днем от 3 до 7 тепла.
Друзья, этот час вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Напомню, наш проект ищите в интернете, в странице радио «Свобода», вкладка «Донбасс» или во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Слушали «Донбасс Реалии».